Добрый день. Садитесь, пожалуйста. Сегодня мы продолжаем наши лекции по истории России, по великим людям России. Сегодня у нас лекция, посвященная выдающемуся политическому деятелю, выдающемуся правителю России, московскому князю Ивану Третьему. Иван Третий – это одна из ключевых фигур нашей истории. По сути дела, он был создателем единого российского государства. До него наша страна представляла собой удельную систему, то есть примерно полтора десятка самостоятельных, полусамостоятельных земель, княжеств. А после него уже единая страна – Россия. И само название «Россия» можно применять к нашей стране, начиная с начала XVI века. То есть до Ивана Третьего, строго говоря, мы применяем термин «Русь», средневековая Русь, феодальная раздробленность. После Ивана Третьего уже термин «Русь» не работает, уже нужно говорить «Россия». Так что меняется даже название страны, не говоря уже о том, что меняется сама система жизни. Он принимает новый титул. Меняется его значение, меняется его титул. До него правители называются великий князь Московский, великий князь Тверской. Этот титул применяют к себе уже многие. А Иван говорит, все, уже великий князь уходит в прошлое. Будет новый титул – государь всея Руси. Государь всея Руси – это титул, который он принимает в 70-е годы и который указывает на новое значение его власти, его страны. Одним словом, меняется очень и очень многое. Иван III – это прежде всего великий созидатель, созидатель нашей государственности. Это человек, который заслуживает не только памяти, но он заслуживает памятника, он заслуживает того, чтобы мы его знали. В конце концов, это создатель того Кремля, который мы сейчас видим. Когда мы ходим в центре Москвы, смотрим на эти стены, башни, соборы, то мы как-то не думаем, что это все создано кем? Иваном Третьим. Вот кому памятник должен стоять в Кремле. Но не будем отвлекаться. Я хотел бы начать с того, что, как обычно, дать вам хронологические рамки, чтобы вы понимали, о каком времени идет речь, в какие годы все это происходило. Значит, вот название нашей лекции, мы его сотрем и напишем основные даты. Значит, великий князь наш, государь Иван Васильевич, родился в 1440 году, 22 января, если хотите. В 1462 году умер его отец, московский князь Василий Васильевич Темный. Мы с вами говорили, это трагическая личность, который пережил смуту, пережил ослепление, отравил своих врагов. То есть он прожил тяжелейшую жизнь, и конец этой жизни ...462 год. Василий Темный умирает, его хоронят там же, где и всех московских князей, в Архангельском соборе Московского Кремля, еще в старом соборе, построенном Иваном Калитой. И начинается правление его сына, старшего сына Ивана, Ивана Третьего. Он правил с 462 и до своей кончины в 1505 году. Скончался 27 октября 1505 года. Так что, как видите, редкое долгожительство. 65 лет прожил человек в такие трудные времена, когда жизнь человеческая была гораздо короче, чем сейчас. И при этом он очень много сделал. Для того, чтобы хотя бы вкратце рассказать вам о его достижениях, о его заслугах в истории России, надо условно разделить его деятельность на внутреннюю и внешнюю политику. Начнем с внутренней. Во внутренней политике он имел огромные успехи. Я уже сказал вам, он объединил страну. Ну, не он один, конечно, он был руководителем целой, так сказать, команды, которая работала в этом направлении, но он был руководителем. Так вот, он объединил страну. Он покоряет Новгород, он присоединяет Вятскую, Боярскую республику, огромная территория Вятка. Новгород — это 1478 год, ликвидация независимости Новгорода и присоединение Новгорода к Москве. Присоединение Вятки, а Вятка — это так же, как Новгород, Боярская республика, между Волгой и Уралом. Огромная территория, огромные доходы, потому что там пушнина, там лесные промыслы, там выход на Урал и так далее. Стратегически важный район, Вятская земля, бассейн реки Вятки. Он присоединяет это в 1489 году. И, наконец, третий крупнейший его успех – это присоединение Тверского княжества. Вот того, с которым долго-долго Москва боролась, и, наконец, кончилось это в 1485 году. Иван III присоединяет Тверское княжество. Последний Тверской князь бежит в Литву, едва успев уйти от московской погони, бежит в Литву, и Тверь, Тверская земля, входит в состав московского государства. Новгород, Тверь, Вятка. Вот три основные этапа его собирания русских земель. Конечно, для того, чтобы иметь такие успехи, нужно было иметь прежде всего мощную армию. И вот что же он делает для укрепления московской армии. Ну, во-первых, он поднимает ее, скажем так, технический уровень. Он создает московскую артиллерию. До этого в Москве делали пушки, но плохого качества и немного. Для того, чтобы создать артиллерию, он приглашает иностранцев, лучших мастеров того времени, итальянских мастеров. Платит им огромные деньги. И они создают в Москве целое производство пушек, называется пушечный двор. Он для этого назначил руководителем этого дела Аристотеля Фиораванти, знаменитого итальянского архитектора, инженера, который много чего сделал в Москве и, в частности, создал московскую артиллерию, научил московских мастеров отливать хорошие пушки в большом количестве. Кроме того, начали строить великолепные крепости. Раньше татары не разрешали строить каменные крепости. В Москве была белокаменная крепость, построенная еще митрополитом Алексеем и Дмитрием Донским 1367 года. Но она уже вся была грязная, старая, полуразвалившаяся, ветхая, потому что много пережила. И вот опять-таки с помощью итальянских инженеров, с помощью иностранцев Иван строит новый Кремль. По тем временам первоклассная крепость. Дальше, конечно, Иван изобретает такую систему, как дворянская конница. Дворянская. По сути дела, он был создателем дворянства. Ведь что такое дворянство? Это люди, которые получают от государя землю, поместье. В этом поместье живут крестьяне. И эти крестьяне начинают содержать этого помещика, этого дворянина. То есть они приносят ему продукты, они дают ему денежную ренту, они выполняют разные его поручения. Помещик, дворянин, живет за счет поместья, крестьян. Но поместье дается ему не просто так, а на условиях службы. Он должен, получив это поместье, его отслужить. То есть каждый год весной являться на службу в полном вооружении, в сопровождении двух слуг, боевых военных слуг, и иметь хороших лошадей. То есть дает государь поместье, за это требует военную службу. И вот возникает система дворянского ополчения, дворянской конницы, которая становится основой московской армии. Дворянин – это прежде всего воин. Все лето он находится в армии, с ранней весны до поздней осени. На зиму обычно войны прекращались, и дворянин возвращался в свое поместье, следил, чтобы там все было, так сказать, в порядке. А весной опять ехал на смотр. Там проверяли, насколько он годен к военной службе, насколько он экипирован. Если у него, скажем, не было хорошего коня, ведь были бедные дворяне, конечно, дворянам вечно не хватало крестьян. Но, тем не менее, на смотре все это проверялось. И если дворянин, скажем, не имел хороших лошадей или хороших доспехов, ему говорили, вот тебе 2 недели, чтобы через 2 недели все было. А не будет, мы тебя вычеркиваем из списка помещиков. Все, ты теряешь поместье, теряешь средства к существованию. И дворянин, конечно, делал все возможное, но в конце концов приходил достойным образом вооруженным и экипированным. И вот эта московская новая армия одерживала блестящие победы. И в борьбе с сепаратизмом других русских земель, и в борьбе с внешними врагами. Иван имел хорошую армию, хорошо вооруженную. Доспехов было достаточно. Московская промышленность обеспечивала не только пушками, но и железными латами, железными шлемами, кольчугами. Всего было в изобилии. Знаете, есть интересный эпизод в летописи. Рассказывается о битве на реке Шелоне. Я говорил вам об этом, когда Холмский разгромил новгородцев в 1471 году. И дальше есть такая фраза, что после битвы новгородцы побросали свои доспехи. И русские воины, московские воины, сначала кинулись собирать эти доспехи, потому что, ну, по привычке вещи, так сказать, полезные. А потом Холмский сказал, а зачем они нам? У нас своих полно. И приказал эти доспехи, железные доспехи, утопить в озере, чтобы их новгородцы не подобрали опять. А то, что деревянные, ну, деревянные щиты, скажем, обтянутые кожей, ну, все сжечь. Не нужно было, своего полно, понимаете? Вот что такое экипировка московской армии. Или когда ходили с татарами воевать. Ходили на Угру или на других сражениях. Тоже в летописи замечательный рассказ. Холмский подвел свое войско к реке Оке. И вот русские полки построились, 472 год, первый поход Ахмата. Русские полки построились, и дальше летописец говорит, что русское войско сверкало, как озеро под солнцем, потому что все были в железе. Латы были начищены, шлемы были начищены. И в этом железе воин неуязвим. Никакие татарские стрелы ему не страшны, потому что он как танк, понимаете, он бронирован. И вот это успехи московской промышленности. За этим стоит тоже Иван III. Ведь это все нужно было изготовить, найти мастеров, организовать. Он был великий организатор. Великий организатор. Дальше, конечно, перед ним стояла, как у любого правителя, финансовая проблема. Где взять деньги? Платить иностранцам надо, воинам тоже надо что-то подбрасывать, закупать нужно цветные металлы, потому что все это, заметьте, происходило в бедной стране. Объективно бедной. Московское государство было бедным. Никаких природных ресурсов. Ноль. Вот если вы прочертите примерно радиус километров 500 вот так вокруг Москвы, даже меньше, 300, вот исторический центр нашей страны. Так вот, когда начинается развитие московского государства, в этом историческом центре ничего нет. Медной руды нет, свинца своего нет, золота своего нет, серебряных рудников своих нет. Ничего нет. И вот приходится все покупать. Железа своего и то нет. Есть плохое там где-то болотное железо. А в основном покупали в Швеции. Все приходилось покупать. Так что, зная о достижениях Ивана III, нельзя забывать о том, с какими минимальными ресурсами он этого добивался. С какими минимальными ресурсами. И вот здесь возникает объяснение, появляется объяснение того, что государство, сформированное Иваном III, созданное Иваном III, российское государство, оно было деспотическим. Да, это было деспотическое государство. Это можно его назвать диктатурой, можно его назвать тиранией, как угодно. Но суть одна. Там была жесткая политическая власть, беспощадная, и все в одних руках, в руках государя. Он и исполнительная власть, он и законодательная власть, он и высшая судебная власть. Все в одних руках, диктатура. Но диктатура – это единственное средство собирать налоги в нищей стране. Потому что легко собрать налоги там, где люди состоятельные. Они заплатили, у них еще осталось, они живут нормально. А если У бедного человека нужно отобрать налог, у него больше самого не останется. Он будет сопротивляться до последнего. И нужно буквально железной рукой взять этого бедняка за горло, чтобы он заплатил налоги. Вот такой железной рукой и становится московское самодержавие. Московское самодержавие вытряхивало буквально из людей все возможное. Но то, что вытряхивали, шло на армию, на независимость, на промышленность. То есть это было неизбежно.
Характеристики Ивана III как личности совпадают практически у всех историков, это неудивительно. Все источники говорят нам одно и то же практически. Это был человек, которого мы назвали бы, наверное, сегодня циником. Человек, безусловно, хладнокровный, целеустремленный, жестокий. Кстати сказать, именно он сначала шел с таким прозвищем, титулом «Грозный». Так его называет один из иностранцев. Другие иностранцы его называли «Великим». Один из историков, польский историк Ян Длугаш, который писал историю Польши, о враге Польши Иване III написал целую оду, хвалебную оду, он завершает ее историю Польши. Это характеризует тоже Ивана III, потому что, безусловно, это был тиран, но тиран в бархатных перчатках. Он давил всех своих противников, душил их своими объятиями. Блестящий правитель, блестящий тиран.
Я, разумеется, не хочу вам прославлять самодержавие, но я просто хочу, чтобы вы понимали логику русской истории. Что из чего следует? Железная логика. С определенными ресурсами вы можете сделать определенные достижения. С другими ресурсами вы этих достижений не будете иметь. Да, так вот, значит, хорошая армия, но финансы. Постоянно денег не хватает. Об этом можно прочесть целую лекцию, где он брал деньги, но я укажу только на три основных источника. Первый, конечно, он прекратил платить дань Золотой Орде. Он с этим делом закончил. Начиная с 372 года, Московская Русь никаких даней Золотую Орду не платит. Соответственно, сэкономлены были большие средства. Далее, он буквально разграбил Новгород. После присоединения Новгорода к Москве происходит грандиозная конфискация новгородских богатств. Несколько недель телеги, обозы шли из Новгорода в Москву со всяким добром. Это были грандиозные суммы. Но, что важно отметить, что эти суммы Иван III не пустил на ветер. Он был очень бережлив. Он был скуп просто до неприличия в повседневной жизни. Так же, как Петр Великий. Макиавелли говорил, что в истории только скупые остались как великие люди. Он берег деньги, и доходило до смешного, когда он посылал татарским послам баранов для, так сказать, питания, то при этом говорил, что не забудьте шкурки вернуть обратно. Мы редко представляем себе реальный облик наших великих людей древности, потому что портретов, как правило, нет. Не было у нас традиции рисовать портреты. Но, тем не менее, в любой книге по русской истории с картинками вы найдете такой замечательный профиль, написанный Иван III. Это немецкая гравюра XVI века. Но, судя по всему, эта гравюра близка к оригиналу. И вот этот профиль, такой, знаете, надменный, такой саркастический, с поджатыми губами, с такой бородой длинной, Иван III, это его облик, это он. Обычно про него говорят так, что это был человек очень осторожный, что это был человек какой-то, знаете, медлительный, ужасно хитрый, но при этом вроде бы немножко трусоватый. Я скажу вам, что это неправда. Дело в том, что он, как любой сын, во многом был похож на отца. Отец его был человек очень импульсивный, очень нервный, и из-за этого часто имел неудачи, потому что быстрее действовал, чем думал. И Иван прекрасно знал жизнь своего отца и знал недостатки своего отца. И он чувствовал это в себе, вот такую, знаете, импульсивность, такую нервность. И он все время себя сдерживал. Он все время себя сдерживал. Он держал сам себя, так сказать, за шиворот, чтобы не сделать ошибок. Потому что эти ошибки могут быть роковыми. Цена может быть очень дорогой. он это знал тоже по опыту отца. Одна ошибка, и все пропало. Так вот, в то же время это был человек необычайно темпераментный. Но я приведу вам только один штрих. Летописи рассказывают, что его любимым занятием было тушить пожары. Вот в Москве в то время часто вспыхивали пожары. И вот Иван III, когда слышал где-то звон колокола, когда видел с высоты Кремлевского холма, что где-то в Москве появилось зарево, горит, он тут же выскакивал из дворца, прыгал на первую попавшуюся лошадь и мчался туда, где был пожар. И он мчался туда, и там он сам лично начинал тушить пожар так, как тушили в то время. Ведь никаких пожарных машин не было, а тушили одним простым способом. Разбирали соседние дома. Такими вот баграми, крючьями растаскивали горящие бревна. И вот Иван бросался в этот пожар и растаскивал эти горящие бревна, рискуя получить по голове какой-нибудь тяжелой горящей, так сказать, головешкой. И телохранители буквально за руки оттаскивали его, потому что вот эта борьба с огнем, вот этот риск, понимаете, он здесь находил выход своему темпераменту. Вот это его истинный темперамент. Но он, я повторяю, все время контролировал себя, потому что понимал, что здесь допускать ошибок невозможно. Огромное чувство ответственности, религиозной ответственности перед Богом за порученное дело. Это у него было. Ну, а его внешней политике? Внешняя политика его, прежде всего, постановка стратегических целей для московского государства. Я скажу вам, что этот человек определил политику московского государства на 2 века вперед. Наметил основные пути, задачи. Какие? А вот давайте пройдемся, вот как по, так сказать, кругу. Север, восток, юг, запад. Какие задачи? Ну, прежде всего, проникновение за Урал. Освоение Урала и северной части Западной Сибири. Одна экспедиция за другой посылает Иван III туда, на Северный Урал, в Югру, в нижнее течение Оби. Конечно, эти экспедиции военные. Местные племена подчиняются Москве, начинают платить дань. Это дань чем? Пушниной. А пушнина – это мягкое золото. Соболя. Сибирь была богата соболями. Соболь – это ценнейший мех, который ценился на всех мировых рынках. И вот при нем это богатство начинает поступать в Москву. На востоке – Казанское ханство. Именно Иван начал борьбу за покорение Казанского ханства. Эту борьбу он вел успешно, он ее начал, задачу окончательно решил Иван Грозный. Да, в 1552-м полная ликвидация Казани. Но поставил эту задачу Иван III. На юго-востоке свержение власти Большой Орды, победа над Ахматом. Историческая задача решена была. На юге Крымское ханство. Иван понимает, что Крымским ханством надо дружить с Крымским ханством, потому что за Крымом стоит Турция. Начиная с 1475 года, Крымское ханство было в вассальной зависимости от султана турецкого. Иван не хотел ссориться с Турцией, нет, и он старается с Крымом, с Турцией поддерживать добрые отношения. Потому что здесь другая нужна политика, мирная. И, наконец, энергичный натиск на Западе. Он ставит задачу возвращения тех земель, которые входили в состав древнерусского государства. Он наследник киевских князей. Он ставит задачу вернуть земли в бассейне Днепра, вернуть Северскую Украину, Киевскую землю. И вот эта политическая программа вернуть земли восточных славян, объединить их в одно целое, она выражена в его титуле «Государь всея Руси».
Иногда роль Софьи Палеолог в формировании представлений о переходе к московским князьям византийского наследия, то есть имперского, царского наследия, преувеличивается. Предпосылки к развитию этих представлений сложились раньше, еще в эпоху Василия II, после падения Византии в 1453 году. Но, конечно, женитьба Ивана III на Софье во многом способствовала развитию этих представлений, поскольку она была представительницей правившего Византии до ее падения дома. И примечательно, что первое употребление титула «царь» в официальном документе имело место через 2 года после женитьбы Ивана на Софье, то есть в 1474 году.
«Всея Руси». Что значит «всея Руси»? А это значит «всей», в границах Киевской Руси. Вот такую задачу он ставит. Кто ее решил? Конечно, не скоро. Он только первый шаг сделал. Окончательно решила только Екатерина II, присоединение Западной Украины в конце XVIII века. Но он поставил эту задачу. И, наконец, на северо-западе именно Иван поставил задачу свободного выхода к Балтике. Причем не просто выхода. Выход к Балтике был, устье Невы, пожалуйста, выходи. Но задача состояла в том, чтобы добиться для русских купцов свободной торговли на Балтийском море. Всю торговлю контролировали немецкие купцы, Ганзейский союз. И наши теряли на этом огромные доходы. Иван поставил задачу добиться для русских права свободной торговли на Балтике. Тяжелейшая задача. Эта задача была решена только уже при Петре Великом. Вот таким образом все основные направления, стратегические направления нашей внешней политики российского государства были намечены Иваном III. Это был великий человек, и я хочу закончить тем, с чего я начал. Я уверен, что люди такого масштаба заслуживают нашей памяти, заслуживают памятников своей столицы, и уверен, что когда-нибудь такой памятник будет воздвигнут. Вот все, что я вам хотел рассказать сегодня. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я готов на них ответить.